Мария Гуртрих. Формула любви. Часть. Первая глава 1. Анна сидела у открытого окна и слышала, как на веранде спорили двое мужчин. Она была увлечена чтением книги и не сразу поняла, что разговор о ней и что сейчас решается ее судьба. Ей хотелось встать и убежать, куда глаза глядят. Инвалидное кресло, к которому она была прикована, не позволило этого сделать. Ей пришлось выслушать весь разговор, который состоялся между мужчиной, которого она любила, и врачом, верившим в ее силу воли и в то, что она когда-нибудь встанет на ноги и сможет жить полноценной жизнью. «Ты не можешь так поступить с ней, Андрей. Она этого не заслуживает. Ей нужна твоя поддержка. Анна любит тебя. Вы вместе все преодолеете. Я не могу так долго ждать, Макс. Мой отец хочет увидеть наследника прежде, чем отойдет в мир иной. Ему не так долго осталось. Мы все заложники семейных традиций, будь они прокляты. Скажи, Андрей, разве она виновата в том, что с ней случилось? Ты для нее сейчас надежда и опора. Я знаю, она поднимется. Это вопрос времени. Максим, я не могу пойти против своей семьи». Отец закрыл глаза на то, что Анна девушка не нашего круга. Он позволил мне сделать свой выбор только потому, что Леопольда больше нет с нами, он погиб, и его не вернешь. Все заботы о семье и семейном деле лягут на мои плечи. Это большая ответственность. Я не могу дальше обнадеживать Анну. Она молода. В ее жизни еще появится человек, которого она полюбит. Ты не понимаешь, что творишь. Она замкнется, лечение пойдет на смарку. У нее ведь нет родных. Кто поддержит ее в трудную минуту? Об этом отдельный разговор. Я хотел бы оставить определенную сумму на развитие твоего пансиона. Но пообещай мне, что ты позаботишься о ней. Мы знаем друг друга давно, и я вижу, что Анна тебе не безразлична. Несмотря на нашу давнюю дружбу, так хочется врезать тебе. Меня всегда удивляла твоя расчетливость. Ты все учел, и мои нынешние затруднения, и мои чувства. Одного ты не предусмотрел. Жизнь когда-нибудь предъявит тебе свой счет. Ты так и не понял, Макс. Я уже плачу по счетам. Мне пришлось отказаться от женщины, которую люблю. Андрей никогда не узнает, что именно эти последние слова помогут Анне выстоять и пережить все невзгоды и тяготы жизни. Анна проснулась от ощущения, что кто-то пристально ее изучает. Она не ошиблась. В кресле, рядом с кроватью, сидела рыжеволосая девчонка и с любопытством разглядывала ее. «Ты что, всамделишная русалочка?» – пропищал рыжий чертенок. «Кто тебе об этом сказал?» – спросила Анна. «Папа сказал, что у тебя был рыбий хвост». Девочка с интересом посмотрела на Анну. «Хочу тебя разочаровать. Теперь у меня обыкновенные человеческие ноги, только ходить я не умею». «А хочешь, я тебя научу?» – спросила девочка, прищуривая один глаз. «Очень хочу». Маленький рыжий вулкан соскочил с кресла и бросился навстречу входящему в комнату мужчине. Он был в хорошо выглаженном белом халате, чисто выбрит. В нем чувствовалась сила. Такой мужчина никогда не попросит о помощи. Его волевое лицо вдруг озарила нежная улыбка. «Лиза, ты что тут делаешь, маленький чертенок?» «Папа, я буду учить русалочку ходить». «Она согласна». «Ну, во-первых, ее зовут Анна, а во-вторых, тебе необходимо спуститься вниз и позавтракать». Лиза знала, что отцу лучше не перечить. Она покорно побрела в левое крыло пансиона, где находилась ее комната. Анна понимала, что Максим пришел для серьезного разговора. Он был зол на себя за то, что не может найти нужные слова. «Не надо, Максим, я все знаю. Слишком все было похоже на сказку. Больно только от того, что он это сделал именно сейчас, когда так нужен мне. Анна, чтобы бороться с болезнью, нужно знать причину ее возникновения. Физических повреждений я не обнаружил. Значит, причина в другом. Позволь мне помочь тебе, расскажи обо всем». Анна почувствовала себя рядом с этим мужчиной защищенной. Его глаза излучали доброту и участие друга. Когда слезы закапали на белую простыню, Максим накрыл ее руку своей ладонью. Ей стало легко и спокойно. Слишком много за последнее время свалилось на хрупкие плечи Анны. Год она просидела у постели больной матери, к тому же ей пришлось работать, чтобы хоть как-то оплачивать счета. Повезло в одном, работа была в доме, где они снимали квартиру. Хозяйка квартиры держала небольшое кафе, где Анна и работала. Лидия сидела над бумагами и счетами. Она нервничала, что-то пошло не так. Раньше ей в работе помогал Александр, жилец из соседней квартиры. Он был хорошим бухгалтером и бескорыстным человеком. 3 месяца назад он умер от сердечного приступа, оставив больную жену и дочь.